Надин Нойзи. Ведьма-алхимик, дракону не пара. Глава первая. Но, разумеется, это случилось именно в тот момент, когда я, кажется, наконец нашла идеальную пропорцию корня мандрагоры и толченого клыка грифона. Я даже не сразу поняла, что произошло. Сначала была ослепительная вспышка фиолетового, мой любимый цвет, между прочим. А затем меня вежливо, но настойчиво швырнуло через всю лабораторию в стопку банок с заспиртованными глазами жабы. Когда зрение прояснилось, я обнаружила, что сижу на полу, моя шляпа съехала на левый глаз, а из левого уха идет тонкая струйка дыма. Самое обидное – это был дым с запахом ванили и горелой шерсти. Мои волосы, которые я еще вчера намазала укрепляющим маслом, теперь торчали в разные стороны, словно у дикобраза, пережившего нервный срыв. Взрыв, кстати, уничтожил только мой любимый перегонный куб. Два флакона с нефильтрованной эссенцией лунного света и, что самое трагичное, банку с вялеными мышами. От них осталась только горстка пепла. Стены лаборатории почернели, но не загорелись, что уже, считай, успех. Я не успела даже отряхнуть с платья остатки какого-то подозрительного пульсирующего желе, как в дверь обрушился удар, от которого задрожали стены. Судя по звуку, это был не просто кулак, а кулак, подкрепленный многовековой обидой на весь белый свет. «Ведьма!» – прорычал голос, от которого у меня на стеллаже лопнула еще одна банка. Это был оборотень с третьего этажа, Григорий. «Ты там живая вообще? Если нет, то можно я твой холодильник заберу? А если да, то я тебя сейчас лично придушу». Я кое-как доковыляла до двери, по пути наступив на лужу какой-то ярко-зеленой слизи, которая тут же начала аппетитно шипеть на моем тапке. Открыла. На пороге стояла целая делегация апокалипсиса в миниатюре. Григорий, здоровенный волчара с горящими желтыми глазами, весь был в саже. Его шерсть топорщилась, как у ежика, которому сообщили плохую новость. Под его рукой переминался с ноги на ногу гном Брунгильд. Не путать с девичьим именем, это был такой бородатый мужик с топором, который, как он сам утверждал, бритвой пользуется только в исключительных случаях. А чуть поодаль, опираясь на ветку, она всегда носила с собой запасную на случай, если захочется пустить корни в лифте. Стояла дриада, Лилиана. Ее листья слегка дымились, а с веточек сыпалась мелкая листва, будто осень наступила только в одном квадратном метре пространства. «Добрый вечер», — сказала я как можно более беззаботным тоном. Из правой ноздри у меня все еще вился дымок. «Вы по поводу запаха?» «Это просто новый ароматизатор. Безумный алхимик. Эксклюзив». «Ты снесла мне люстру», — заорал Григорий. «Люстру, ведьма, хрустальную!» «Она досталась мне от прабабушки, которая лично знала одного графа. Скорее всего, она сама его и сожрала», — пробормотал Брунгильд. «Но это не важно. У меня с потолка сыпется штукатурка уже 15 минут. 15! Я за это время мог бы выковать 3 подковы или 1 очень качественный гвоздь. Девочки, мальчики!» Я подняла руки в успокаивающем жесте, забыв, что на левой руке у меня до сих пор прилип какой-то липкий фиолетовый сгусток. «Давайте без паники. Всего лишь небольшой химический эксцесс. Я почти доделала эликсир вечной молодости. Ну, или вечного прыща. Тут как карта ляжет». Лилиана, которая до этого молчала, сделала шаг вперед. Ее кора на лице собралась в такое выражение, что даже Григорий инстинктивно прижал уши. «Ведьма!» Голос дриады звучал, как шелест осенних листьев, только эти листья обещали тебя закопать в компост. «У меня в горшке на балконе зацвел Рафлезия Арнольди. Зацвел. Посреди недели. Он пахнет так, что мои кактусы потребовали переезда в ванную. Ты понимаешь, что ты наделала?» Я моргнула. «Рафлезия? Интересно. Я вчера бросила в общую вентиляцию остатки неудавшегося зелья плодородия. Видимо, переборщила с концентрацией. Слушайте, я обвела взглядом разъяренных соседей. Давайте договоримся. Я обязуюсь восстановить люстру». Григорий недоверчиво фыркнул. «Прибить вам новую штукатурку. Брунгильда достал из-за пояса молоток и многозначительно его погладил. «Я лично проведу с вашей Рафлезией воспитательную беседу. У меня есть одно средство, вернее, оно теперь есть. Я только что изобрела дезодорант для растений, правда, он пока превращает листья в картон, но это временно». «И?» – хором спросили они. «И я принесу всем вам по бутылке моего фирменного тыквенного пива. То самое, которое дарит ощущение, будто ты выспался, даже если ты не спал неделю». Григорий шумно вздохнул, почесал за ухом, посмотрел на Брунгильда. Гном пожал плечами, мол, пиво – это аргумент. Лилиана скрестила ветки на груди, но ее листья перестали дымиться. «Ладно», – проворчал оборотень. «Но если завтра из твоей квартиры снова раздастся взрыв, я лично приду и съем твою метлу. На завтрак». «Она несъедобная», – вздохнула я. «Я пробовала. Когда они ушли, ворча и обсуждая, какой я непутевый элемент общества, я закрыла дверь, прислонилась к косяку и посмотрела на дымящиеся руины того, что еще час назад было лабораторией. Метла и правда была погрызена. Но это я сама в прошлом месяце, когда очередной эксперимент лишил меня чувства голода и чувства стыда одновременно. Я тяжело вздохнула. Поправила шляпу и побрела доставать из-под обломков третью часть полного руководства по взрывам для начинающих ведьм, ну или какую-то от него уцелевшую часть. А за стенкой уже кто-то включил пылесос. Видимо, у соседей тоже начались свои маленькие ритуалы выживания. Глава вторая. Когда за дверью стихли тяжелые шаги Григория, цоканье копытцев Брунгильда, он всегда ходил в специальных подкованных башмаках, чтобы соседи знали, кто тут главный по части шума. И шелест коры лилианы я еще минуту постояла, прижимаясь лбом к прохладной филенке. «Ну, Вивьен, — сказала я сама себе, — ты справилась. Никто не проклят, никто не превращен в жабу, и дом не сгорел. Считай, удачный день. Имя у меня, кстати, Вивьен. Вивьен — травяная гроздь. Магическая академия окончена с тройкой по контролируемым взрывам и пятеркой по теоретическому зельеварению в условиях полного бардака. Диплом лежал в ящике стола, придавленный банкой с сушеными светлячками. Работы, как водится, не было. Никто не хотел брать ведьму без опыта, а опыт приобретался на работе. Замкнутый круг, который я пыталась разорвать с помощью все новых и новых экспериментов. Я отклеила от пальца фиолетовую слизь, вытерла руки о передник, который как-то был белым, а теперь напоминал карту местности после нашествия орков, и побрела на кухню. Кухня у меня была маленькая, но уютная. Если, конечно, считать уютом вечно подгоревшую сковороду, разбитое окно, заклеенное заклинанием репара, и плющ, который Лилиана подарила мне на новоселье. А он взял и оплел весь холодильник с такой страстью, будто это была его последняя надежда на спасение. «Ну-ка, что у нас тут?» – пробормотала я, подходя к холодильнику. Это был старый агрегат, гудящий так, будто внутри заперли обиженного полтергейста. Я дернула за ручку. Холодильник открылся с тоскливым вздохом. Внутри было темно и пусто, настолько пусто, что эхо, казалось, могло отражаться от стенок. Только одна единственная полка хранила память о былых временах. Там сиротливо стояла банка с солеными опятами, которую мне подарила бабушка еще на прошлое солнцестояние. Я открыла ее ногтем, понюхала. Опята пахли плесенью и безнадегой. «Чудесно», — сказала я громко, закрывая банку. «Просто феерично». Я присела на корточки и заглянула в ящик для овощей. Там когда-то жила морковка. Но морковка, видимо, не выдержала творческой атмосферы моей лаборатории и сбежала. Остался только один сухой корешок, который притворялся мертвым в надежде, что я его не замечу. «Не притворяйся», — вздохнула я. «Я тебя все равно не съем. Ты жесткий». Я закрыла холодильник и прислонилась к нему спиной. Живот издал протяжный жалобный звук. Он явно был не согласен с моей диетой из воздуха и надежд. 25 лет, диплом магистра алхимии, практикующая ведьма в третьем поколении. А в холодильнике только банка с солеными опятами, которые я терпеть не могу. Даже пауки в углах, и те выглядели сытее меня. Один из них, толстенький и наглый, как раз спускался с люстры на паутинке. явно надеясь, что я уроню крошку. Крошку? Откуда, простите, крошки взяться в доме, где последний нормальный прием пищи был 3 дня назад? И это был бесплатный образец зелья «Сытный ужин в стакане». Кстати, то зелье я варить больше не буду. Оно делало сытым, но при этом все съеденное потом снилось в кошмарах. Неприятно, когда пища гонится за тобой по коридору и требует, чтобы ты ее доела. Я вздохнула, поправила съехавшую шляпу и подошла к мойке. Там в грязной кружке плавал прошлогодний пакетик чая. Я посмотрела на него, он посмотрел на меня. Я заваривать его в 4-й раз? Нет, это уже не чай, а гомеопатия. Так, сказала я себе, поворачиваясь к закопченному окну. За стеклом темнел вечерний двор, где сосед-оборотень как раз выгуливал свою чихуахуа. Они оба были на поводках, и никто не мог понять, кто кого. Еды нет, денег тоже нет. Диплом есть, но его не съешь. Что у нас остается? Я задумалась. Остается то, что я ведьма, а ведьма, если она не может купить еду, может ее, не приготовить, потому что ингредиентов нет, а сотворить? Я слышала, что в академии на старших курсах читали спецкурс «Материализация продуктов питания. Миф или реальность». Но я на тот курс не попала, потому что он был платный, а я в тот момент потратила стипендию на новый котел из небьющегося стекла, который, кстати, разбился при первой же варке. Спасибо, небьющийся. Ладно, я еще раз обведу взглядом кухню. Мусорное ведро пусто. Я выкинула последнюю картофелину вчера, когда уже начала разговаривать. Холодильник пусто, кладовая. Я туда даже заходить боялась, там жили только воспоминания о гречневой крупе и призрак колбасы. Я села на табуретку, положив голову на руки, и посмотрела на плющ, который все так же крепко обнимал холодильник. «Слушай», — сказала я плющу серьезным голосом, — «ты же зеленый? Может, ты съедобный?» Плющ испуганно вздрогнул и чуть ослабил хватку. Я вздохнула. «Шучу пока что». Я встала, одернула передник и направилась обратно в лабораторию. В конце концов, если у меня нет еды, значит, мне нужно либо найти работу, либо изобрести зелье, которое превращает воду в суп. Я слышала, такое было возможно, но требовало редкого ингредиента – слезы единорога. Хотя, может, попросить у Лилианы немного компоста? Говорят, на нем хорошо растут грибы. А грибы – это уже ужин. Я взяла с полки потертую книгу «Кулинарная магия для бедных студентов» и открыла на закладке. Там было написано жирным шрифтом. Если вы читаете эту главу, значит, вы очень голодны. Совет – сходите в гости к маме. Мама жила в другом конце страны. И она была очень разочарована тем, что я стала ведьмой, а не, скажем, бухгалтером в банке. Так что вариант с мамой отпадал. Оставалось только одно – искать работу. Но это завтра, а сегодня? Сегодня я, возможно, попробую сварить суп из опят. Соленых. И запью его водой из-под крана. «Вивьен, ты гений кулинарии», — сказала я себе, доставая банку с опятами. И тут холодильник снова вздохнул. Мне показалось, или он действительно надо мной смеется. Глава 3. Итак, вооружившись банкой соленых опят, которые пахли так, будто их собирали в подвале у вампиров прошлого века, я приступила к великому таинству варки. Кастрюля у меня была особая, чугунная, доставшаяся от прабабки. Говорили, что в ней даже кипяток превращается в бульон, если долго молиться местным богам. Я не проверяла, но верить хотелось. Я налила воды из-под крана. Вода в нашем доме была с характером. Иногда текла зеленая, иногда светилась в темноте. Но в целом для супа годилась. Поставила кастрюлю на плиту. Плита, кстати, работала на магических кристаллах, которые я добыла на барахолке у одного гоблина. Кристаллы горели неравномерно. Одна конфорка выдавала температуру плавления стали, другая едва могла подогреть слезы обиженного призрака. Я выбрала среднюю, надеясь на чудо. Опята я вытряхнула из банки в миску. Они выглядели уныло, как студенты на первой паре после каникул. Морщинистые, скользкие, и каждый гриб, казалось, лично меня осуждал. Я сполоснула их под струей воды, но соль смываться не желала. Видимо, опята уже успели сродниться с ней на молекулярном уровне. «Ничего», — сказала я, закидывая грибы в кастрюлю. «Соленый суп тоже суп. Буду пить воду и закусывать грибами». Я начала рыться в шкафчиках и искать какой-нибудь приправы. Нашла пакетик с сушеным укропом, который помнил еще эпоху перводраконов, и щепотку черного перца, который, видимо, решил, что он белый, и от стыда почти выцвел. Все это полетело в воду. Вода закипела, а пята начали булькать, издавая звуки, похожие на шепот. «Выпусти нас отсюда!» Я размешала ложкой, ложка была деревянная, с выжженной надписью «Помешивай с любовью, а лучше с магией». Я добавила немного любви и немного магии. Чисто для вкуса. И тут в дверь постучали. Я замерла. Сердце ухнуло вниз, прямо в кастрюлю, казалось. Неужели соседи вернулись за добавкой? Или хуже, участковый инспектор из магического патруля. У нас в доме был свой вампир, дядя Валера, который выходил на службу только после заката и всегда проверял, не нарушаем ли мы тишину после полуночи. Но сейчас был вечер, так что, может, пронесет? Я подошла к двери на цыпочках, заглянула в глазок. За дверью топтались двое. Гном Брунгильд. Я узнала его по бороде, которая всегда лезла в глазок первой. И, о нет, и Лилиана, дриада, вдвоем. Это было похоже на плохой анекдот. Заходят в бар гном, дриада и оборотень. А бармен, ведьма, без денег на еду. Я открыла дверь, стараясь улыбаться как можно приветливее. О, а вы уже за пивом? Я еще не сварила. Вообще, я сейчас суп варю. Вы вовремя, будем пробовать. Суп? Брунгильд прищурился и втянул носом в воздух. Его нос, способный учуять золото на глубине километра, сейчас скривился. Это пахнет, как моя старая обувь. Ты уверена, что это съедобно? Абсолютно. Соврала я. Заходите, не стесняйтесь. Лилиана протиснулась в дверь, оставив на косяке несколько листьев. Она оглядела мою кухню с таким видом, будто это был заповедник, бардак имени Вивьен. Ее ветви начали слегка подрагивать, когда она заметила кастрюлю. «Что у тебя там булькает, женщина?» «А пята соленые?» — призналась я. «Вода, укроп, вдохновение». Брунгильд подошел к плите, заглянул в кастрюлю и тут же отшатнулся. «Там плавает что-то коричневое, и, кажется, это шевелится». Я заглянула тоже. Действительно, в кастрюле помимо опят плавала какая-то дополнительная субстанция. Темная, мохнатая, с восемью конечностями. Я узнала ее. Это был тот самый паук, который минуту назад висел на люстре. Видимо, он тоже решил, что суп – это отличная идея, и нырнул в кастрюлю, пока я отвлеклась на гостей. «Ах ты!» – сказала я, пытаясь выловить паука ложкой. Паук, будучи существом наглым, уцепился за черенок ложки и посмотрел на меня всеми восьмью глазами. В его взгляде читалось «Я первый начал, это моя территория». «Боже!» – выдохнула Лилиана. «Ты варишь пауков? Я знала, что вы ведьмы странные, но это уже каннибализм какой-то? Пауки тоже живые существа?» «Это не каннибализм. Я не паук», – возразила я. «Это белковая добавка. Для густоты». «Для густоты?» – мрачно повторил Брунгильд. «Ты хоть сама это будешь есть? А у меня есть выбор?» Пока я спорила с гномом, паук спрыгнул с ложки обратно в кастрюлю, подняв фонтанчик опяточного бульона. Жидкость потемнела и приобрела зловещий фиолетовый оттенок. Я с ужасом поняла, что на ложке остались следы того самого зелья, которое я не до конца вытерла. Видимо, паук прихватил с собой химический коктейль. «Ну все», — сказала я, — «суп превращается в нечто». «В нечто?» — переспросила Лилиана, заглядывая через мое плечо. Он пузырится не так, как должен, он пузырится, как...» Не успела она закончить, как кастрюля издала глубокий, басовитый звук, похожий на отрыжку тролля после обеда. Затем из нее полезла пена. Пена была фиолетово-зеленой, пузырчатой, и она росла прямо на глазах, переваливаясь через края кастрюли и стекая на плиту. «Выключай!» – заорал Брунгильд, отскакивая к холодильнику. «Выключай это!» «Я?» Метнулась к плите, вырубила кристаллы, но было поздно. Пена уже захватила половину кухни. В ней плавали обгоревшие пята и клочья укропа. Запах стоял такой, что у меня слезились глаза. Лилиана, которая вообще чувствительная к ароматам, прижала к лицу свою ветку и прошептала. «Это пахнет ужасно. Непонятная гадость. С щепотью серы и опят». Я смотрела на кастрюлю. Внутри больше не было супа. Там булькала густая дымящаяся масса, которая медленно меняла цвет от фиолетового к ядовито-розовому. На поверхности лопались пузыри, каждый со звуком, похожим на «нет». «Ну что?» — сказала я, оборачиваясь к гостям с самой широкой улыбкой, на которую была способна. «Кто первый на пробу?» Брунгильд и Лилиана синхронно сделали шаг назад. Даже холодильник загудел тревожнее. «Знаешь?» — сказал гном, почесывая бороду. «Я, пожалуй, пойду домой. У меня там недокованный гвоздь, а гвоздь не ждет. А ты, Вивьен, ты бы, может, заказала пиццу?» «На что?» — вздохнула я. Лилиана покачала головой. Ее листья тихо зашелестели, и я могла поклясться, что слышу в этом шелесте слово «безнадега». «Ладно», — сказала Дриада. «Приходи завтра ко мне на балкон. Я поделюсь компостом, сделаешь себе салат». «Из компоста? А у тебя есть варианты?» Они ушли, оставив меня наедине с кастрюлей, из которой теперь поднимались не только дым и вонь, но и маленькие призрачные грибы. Они парили над плитой и хором пели грустную песню о несбывшихся гастрономических надеждах. Я выключила свет на кухне, села на табуретку и уставилась в потолок. Паук-герой, кстати, каким-то чудом выбрался из кастрюли и теперь сидел на карнизе, отряхивая лапки с видом настоящего выживальщика. «Ты мне должен новый суп», — сказала я ему. Паук отвернулся. Я вздохнула и полезла за банкой с опятами. Она была пуста. «Вторая банка?» «Нет, второй не было. Был только привкус, поражение и запах горелого паука. Завтра», — пообещала я сама себе. «Завтра я найду работу или научусь готовить нормально, или пойду в разнос». В кастрюле что-то булькнуло последний раз, словно прощаясь со мной. Я решила, что на сегодня с меня достаточно экспериментов. И ужина тоже. Зато теперь у меня есть история для собеседования. Расскажите о вашем опыте работы в экстремальных условиях. Я варила суп с пауком под присмотром гнома и дриады. Это вам не в офисе сидеть.